подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – литовський політолог Віцес Юрконіс. Віцес, привітання!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта гострий конфлікт поміж Литвою і Росією. Днями Литва ввела обмежаванні на транзит поміж, так би мовіць, материковой Россией, основной часткой России, и Калининградской областью. Фактично из этого транзиту выключены товары, продукты, которые потрапили под европейские санкции, санкции Евросвязу относно России. У России это выкликало обурение и погрозы. Погрозы прогучали з вусного представников МЗС, а так само секретар Рады безпеки России Миколай Патрушев наведал Калининградскую область и там сказал, что как бы литовцам мало не подастся от российского отказа. Витис, на початку как бы юридичный бок ось этой ситуации. Насколько я разумею, санкции Евразвязу уведены относно импорту и экспорту у Россию. Але ситуация с Калининградской областью, она эксклюзивная. И она, это фактично транзит с Россией в Россию. И заборонять транзит с Россией в Россию, ну, принамсі, это потребно некое адмысловое. И домова России с Литвой на конт этого транзиту, ну, и она так само была адмысловая. В этом смысле российцы не перечат, когда Литва не допускает транзит, скажем, российских товаров про Литву, ну, например, в Бразилию. А то ее, это третья краина. А тут с Россией в Россию, вот как литовский бок, то есть правильно я разумею, что литовский бок фактично разглядает этот транзит с Россией в Россию, как звычайный транзит с Россией в третью краину. И тому все санкции в развязу как бы распоўсюджваюцца на ее, так?
Ну, не совсем точно, потому что транзит в Калининград не остановлен. Надо сделать уточнение. Транзит некоторых товаров, санкционных товаров.
Так, я про это и говорю. Але справа в том, что транзит у третьей краины, какие товаров не подсанкционных российских, так само не спынены.
Ну, то есть одно это, что не блокируем Калининград, это раз, это неправильная формулировка. Второе, что как бы это не так, что нету никаких возможностей те же самые товары привезти в Калининград, потому что, да, это будет дороже через море, через аэропорт, но все-таки это есть такая возможность, то есть нету безысходной ситуации, и тут такой шантаж, он понятен, да, но надо подчеркнуть и так, вот очень удобно, что когда говорить про международные правила со своей стороны и не соблюдать с другой стороны, да, ну, давайте четко сказать, если бы соблюдали Будапештский меморандум, если соблюдали международное право, не было бы и санкций, то есть если бы не было причин для санкций, не было и такой проблемы вообще. А сейчас Литва это не односторонне, а просто соблюдая санкционный режим, что эти товары не могут идти через территорию ЕС, и тут есть отметка конкретная про Калининград и в санкционной политике. И Литва это должна соблюдать, как и Россия, по сути, должна соблюдать международное право. К сожалению, они этого не делают.
Я хочу докладнить. Вот да. Вы сказали так. То есть я так зрозумел, что у агульно-евразвязовских решениях, коли были приняты санкции, там было прописано, что это да. Тычется и так само транзиту с Россией в Россию.
Так точно.
За калининградского транзиту.
Да, да. То есть это не одностороннее решение, это не какой-то там попытка дразнить Россию и так далее. Это чисто сугубо техническое выполнение санкционных мер, которые едины. И да, мы знаем, что есть такие страны, как Венгрия, которые как бы стараются как-то обходить, искать каких-то исключений. Мы этого не будем делать, потому что как бы склонны придерживаться этой позиции. Мало того, мы, в принципе, были и одним из адвокатов этой политики. Ну и я думаю, что белорусы, как никто другой, должны понимать важность такого, потому что и вас, и белорусский режим тоже как бы старались его использовать в плане обхода санкций, и сама страна, Беларусь, была транзитом всяких запрещенных товаров и в ту, и в другую сторону, и мы знаем, как это все обернулось, так что мы за правовое, за четкие правила игры, надо их соблюдать, потому что когда только начинаешь все такие исключения, обходы и так далее, попадаешь в очень опасный мир, где необсчитанные деньги, где брутальная сила доминирует, и, конечно, это не тот мир, в котором мы хотели бы жить.
Витязь, а вот к этому кризису уже несколько дзён. Вот за гэтыя дні, калі все, принамсі, развяз, убачыў реакцию Москвы, убачыў реакцию России, что заявляет Еврокомиссия, что заявляют европейские столицы, что так, Литва просто реализуе нашу супольную позицию, ці яны говорят штосьці іншае. Ці яны не выключают, скажем, компромисс, ці арбитраж. Ти вот так написано.
Нет, поддержка с Брюсселя однозначно. Эта позиция как бы согласована. Мы, то есть вообще, честно надо сказать, что Кремль очень сознательно идет, путает адреса. Они, в принципе, это должны предъявлять Брюсселю. Ну, понятно, что они с Брюсселем не хотят говорить. Они рассчитывают Литву как маленькое государство, которое может как-то они как бы пугать и все такое. Это же политика, которую Белоруссия очень тоже хорошо знает, и все это давление. Но мы тоже это знаем, мы это испытывали и раньше. И когда вы говорите, что это кризис какой-то, вот кризис, ну какой тут кризис? Это очередной какой-то вояж российского режима. Раньше там всегда про это гудел Жириновский, сейчас вот Федоров что-то сказал. Но это очередной какой-то шаг. Я не думаю, что это как-то очень-очень отличается. То есть надо просто вспомнить, что мы при таком сложном соседстве живем уже, года 20 наверняка, да? У нас в 25-м году даже было крушение Су-27, то есть истребитель российский упал на территорию Литвы, страна НАТО. То есть мы помним все военные упражнения, Запад постоянные с угрозами, с на тыканье пальцем на Сувалский коридор, Искандеры в Калининграде, то есть бронзовый солдат в 1907 году в Таллине, то есть кибератаки, гибридные все угрозы. Все это было, все это есть, но, к сожалению, это не будет меняться, пока не поменяется власть в Кремле.
И это может меняться, на жаль, в разные боки. Относно Украины, до 24 лютого так само некоторые думали, что Россия, как звычайно, шантажует, Россия, как звычайно...
Ну, как раз вот Литву, так вот, говоря, этому упрекать нельзя, потому что мы про это говорили, предупреждали, и про 8-й год, и про 14-й год, и про Беларусь. Ну, то есть, давайте честно сказать, как раз мы говорили и говорили.
Я разумею. А вот в практичном плане, вот теперь у России, у Литве, как воспринимают эти российские погрозы? Как звычайные погрозы? Россия поводит себя так, как она поводит звычайно. Те, что и она может их реализовать в тем лику и в военном плане. Ну, вот часопис «Политику» пишет, что на самом речь зараз Литва – это самое, небеспечное место. Навод больше, чем Украина, яны не выключают, что Россия может просто ворваться, просто силой пробить этот коридор, как вот они в Крым пробили, ну, зараз...
Силой они пробили коридор через Беларусь в Киев, да, пытались.
Я
не про то, что... То есть давайте мы как раз воспринимаем угрозу от стороны Кремля и говорим про это давным-давно. То есть и поэтому мы вступили в НАТО, оборонительный альянс, потому мы просим и усиливать присутствие НАТО-солдат, потому у нас контингент есть из немецких войск, и потому мы просим усиливать и помощь Украине, и также балтийским странам. То есть мы воспринимаем это серьезно. То есть истребители российские, они постоянно нарушают воздушное пространство, из-за этого у нас есть воздушная НАТО-полиция и все такое. То есть мы как раз воспринимаем это очень серьезно.
В том смысле, что вы не выключаете, что вот эти российские погрозы могут быть реализованы просто в выгляде военной интервенции?
Это постоянная угроза. Ничего не поменялось от того, какая угроза была 5 лет тому назад и сейчас. То, что кто-то гавкает, ну то есть они гавкают постоянно. Наблюдать за этим надо. Но также не надо паниковать, не надо истеричить и так далее. Это как раз то, чего хотят, что отвлекали внимание от того, что сейчас, где происходит самая важная борьба, а самая важная борьба происходит в Украине, что Евросоюз начал думать про угрозы себе, про всякие возможные провокации, что меньше внимания было на то, как помочь Украине здесь и сейчас. То есть, и это не вопрос или-или, это вопрос и-и. То есть, мы видим, что Брюссель поддерживает, мы слышали из многих стран НАТО, что мы это видим, мы за этим наблюдаем и так далее. Продолжаем то, что делаем, то есть, мы увеличили бюджет, и призывники у нас появились. Это как раз показатель того, что мы реально рассчитываем возможность военных угроз. Наверняка они будут больше... гибридного плана, где будет стараться смотреть, где можно отодвинуть красную линию. Не исключаем того, что будет некоторое давление не только по словам, но там в плане политики энергетики, в плане там логистики и разного вида провокации. Но, конечно, ну, мы не наивные, как раз мы не наивные в этом плане. Кто такой Кремль, кто сидит за рулем Кремля, и как бы, но бояться, парализовываться как-нибудь, это не наш путь. Это как раз то, чего хотят Кремль, что это у них будет как раз очень низкая цена попугать, и может быть, чтобы мы отменили. Они ведь, по сути, всех в Евросоюзе, всех европейских стран рассчитывают как слабых, которых вот стоит только попугать, и они как бы поменяют свои решения. Вот этого точно не будет. Но и отвлекающего маневра тоже это не сойдет с рук. А то, что воспринимаем всерьез, я думаю, что как раз наверняка, что присутствие НАТО в регионе только будет расти. И диверсификация там всех товаров и ужесточение санкций только будет расти. Так что Россия таким давлением работает против национальных интересов той же самой России. Когда мы слышим, что калининградские жители говорят, что ой, цены выросли и так далее, они хотят, что российские граждане там думали, что это из-за Литвы, но это из-за позиции Кремля. Из-за санкций, которые были наложены из-за того, что они развязали эту войну против Украины. Калининградский житель может поехать в Кострому, и он будет в таком же самом положении, где будет и большая инфляция, и цены, и отсутствие товаров, и все такое. Так что ну, надо очниться, открыть глаза и посмотреть в зеркало кремлевским руководителям.
Бицес, вот литовские эксперты, те уличивают яны, те различивают яны, что коли Россия захочет принять некие решающие меры, то для этого может быть выкорыстана и белорусская территория. Ну, опыт Украины показал, что это якобы там это было не складано. Махчима, относно краины НАТО, это будет больше складано. Махчима и не, я не ведаю. Вот, скажем, той же Сувалский коридор, он же утворяется как бы Калининградской областью и территорией да. Беларуси. Вот. А от белорусской межи до Вильни, так в огуле, как бы 50 километров. И из, этой пункту, из этого пункта гледжения, ведаючи, кто такие Лукашенко, ведаючи, что было в лютом, ну и до этого протягивается относно Украины, вот в разликах литовских экспертов, политических экспертов, военных экспертов, Беларусь как бы просто не берется под увагу, как некий самостойный фактор. Как Россия захочет, так и сделает.
Ну, опять же, мы наверняка и с вами эту размову имели не раз насчет того, где находится Лукашенко в плане как бы незалежности, незалежных решений по поводу с Кремлем. Да? Ну, то есть это союзник номер один. Это показывали и эти упражнения Запад, и позиция по поводу атаки против Украины. Несмотря на то, как Лукашенко бы хотел показать, что да-да, не все так просто, все так просто. Однозначно это союзник номер один, и при ситуации, как бы, что Россия откроет еще один фронт, белорусский режим будет стараться в этом участвовать, потому что как? Он же полностью зависимый от российских субсидий, и ну, не имели ни один пример и хороший какой-то показатель того, что самостоятельно принимали какие-то решения в плане ну, войны с Украиной или вообще геополитической ситуации, которая вот была. Так что расчет однозначный, что есть этот Сувалский коридор, и со стороны НАТО это воспринимается как потенциальная угроза.
Ну, про НАТО мы поговорим. Готовится. Вот видите, у меня такое питание. Ну, я разумею, что, махчима, для литовцев, для звычайных литовцев, как бы великой разницы, великой розницы нема, коли будет война с боку России, то есть, коли нападут россияне, и когда нападут россияне и белорусы. Але для белорусов это мае певное значение.
Конечно.
И как оно в относно Украины, все ж таки, как бы белорусская армия не воюет там. А вот у меня питание до вас, как до литовца, але все ж таки эксперта по Беларуси. Mm-hmm. Вот как вы лечите Лукашенко, ну так, он залежный от Москвы тут, как бы, это аксиома. Але настолько, чтобы послать в выпадку чего и своих солдат воевать в Литву, и тут он как бы не пошли. Ци, махчима, Путину это не потребно, как вот на конт Украины, скажем, в Беларуси ведутся спречки. А вот чему белорусы не пошли воевать? Это потому, что Лукашенко как бы отбрыкался. Ци, Путину просто не потребно со своих кремлевских там разликов.
Нет, я думаю, что Владимир Путин, как и Александр Лукашенко, хорошо понимали, что есть большая вероятность, что этого наступления с белорусской стороны бы, ну, был такой довольно пустой выхлоп не потому, что они не способны, а потому, что нету желания, потому что зачем воевать чужие войны. Так в этом плане я думаю, что как раз позиция Белоруссии, белорусского режима была такой, что мы просто не будем препятствовать российским войскам как бы пользуются нашей территорией, что они, собственно, и сделали с Украиной, и где украинцы наверняка этого не ожидали и еще до сих пор не готовы так вот четко сформулировать, что это было предательство, да, что Лукашенко предал своих соседей. Так в этом плане, если российские танки пойдут, истребители, то есть просто позволят пользоваться белорусской территорией, потому что наверняка и доверие белорусскому солдату со стороны Кремля нету. Потому что мы же видим, что и с российскими солдатами не все так однозначно, и дезертирство есть, или переход на другую сторону и так далее. А воевать с странами НАТО, как бы, где есть преимущества и техники, и технологии, и все такое, это, ну, не так все просто было бы. Так что я думаю, что все равно вероятность гибридных атак и других способов давления куда более вероятна, чем какое-то вторжение. Ну, потому что это бы... Мы видим, что России и сейчас непросто, потому что украинцы отчаянно бьются и обороняют свою страну. А если бы открылся еще один фронт, ну, мы знаем, как одному деятелю в 45-м все закончилось. Так что, ну, надо быть безумцем. Хотя и вторжение в Украину выглядело как безумство.
Вот так, вот я
но все-таки это уже безумство квадратом, если не кубом.
А зараз про НАТО. Вы уже несколько разов про его пригадали. Ну, коли вы памятаете, несколько годов тому Rand Corporation проводила такую интеллектуальную гульню про то, как могло бы выглядать российское ворвание, отказ на его. И яны тогда, там у их прогнозах фигуровало там 2-3 дни, значит, и Россия бы захопила Литву. Ну, на конт прогнозов, тем лику и заходних, про 2-3 дни мы памятаем эти прогнозы на первые дни Украины, вот уже 3 месяца воюют, так что это все довольно умовно. Але вот я памятаю, что там в этом прогнозе Rand Corporation размова шла, что для того, как, ну, все-таки быть реальной, супротивагой российской эмоции, ну, там треба там дивизию поставить. Вот. На мяжурте.
Сказать про этих всех экспертов, из которые про этот регион говорили, большинство, абсолютное большинство, там наверняка 90% этих экспертов сколько наболтали про нейтралитет Белоруссии, про как бы балансирование и так далее. Все эти эксперты дули в дудку. И в этом плане официального Минска, и в этом плане это вот невозможность оборонить балтийские страны как бы тоже как бы имеет какую-то вот подоплеку такого, что, ну, знаете, вот это... Ну, то есть можно даже посмотреть, что Ран говорил по поводу войны с Украиной, насколько они рассчитывали это как реальный вариант, сколько дней займет и так далее. Большинство же давали там не только эксперты, но и некоторые военные говорили, что все, раз и возьмут Киев. Не взяли. Так в этом плане даже с того момента, когда Ран делал этот анализ, ситуация в регионе очень поменялась. И присутствие НАТО в странах Балтии тоже очень поменялось. И литовская армия, и деньги, которые тратятся на оборону, тоже очень поменялось. То есть и...
Витязь, а вот скажите... подчас этого, ну, вы не хотите называть его кризис, но это, на мой погляд, это кризис. Кризис – это не нечто там доброе, ну, конфликт помеж краинами. Чи была какая-то реакция НАТО, по линии НАТО? То есть подтверждение в узкой трактовке 5-го артикула, грубо кажучи, там из Берлина, Парижа, Рима,
Вашингтона,
было сказано, что, умовно, короче, коли русские на вас нападут, мы будем с ними воевать. Такое было сказано?
Так, было сказано, и из Берлина тоже пришел как бы сигнал такой, что немецкие военные тут будут сражаться, не ожидая политического сигнала. То есть все. Это уже...
которые уже он заграл.
А их немало. И техники тоже немало. То есть мы хотим больше, понятно, потому что понимаем сложность в этом регионе. Но уже по сравнению с тем, что было там, когда вот Ран делал свое исследование, уже ситуация существенно поменялась. и готовность политическая тоже существенно поменялась. Мы знаем про как бы желание вступить в НАТО в альянс и Швеции, и Финляндии. И то есть и это тоже практически Балтийское море становится, будет становиться морем стран НАТО. И это кое-что говорит и про ситуацию в Калининграде.
А есть какие-то логистичные схемы, как хутко перекинуть, ну, дивизию, не дивизию, а может и дивизию, якой зараз нема, але, ну, яны есть Немеччины, они, врешті-решт, есть в США, в Англии, как хутко, умовно кажучи, там, за сутки, ці, такого кшталту, перекинуть велизарные силы, скажем, в Литву. Вот ці отпрацовывалось это на вучениях, ну, вот, как бы, ці есть такая схема?
Есть, и она как бы улучшается, потому что мы понимаем, что это связано и с некоторыми инфраструктурными вещами. Та же самая как бы цепочка Rail Baltica, Via Baltica, которая как бы соединяет Польшу, Европу с странами Балтии. Есть другие способы, и только представьте себе, да, если Швеция становится как бы страной НАТО, как бы, ну, насколько это приближает НАТО и к берегу балтийских стран. Так что это воспринимается серьезно. То есть Литва, как вы знаете, тоже была одна из тех, которая управляла одной провинцией в Афганистане, то есть совместной миссией. Это очень ценится нашими союзниками. И, то есть, и работаем над логистикой, работаем над тем, что присутствие НАТО-солдат было. Не только вопрос, как быстро они доедут, что они уже тут были, и по сравнению с тем, что было раньше, уже количество военных
НАТО... Сколько их сейчас, до речи?
Ну, есть весь этот контингент немецкий, есть ротация американских войск. Вы знаете, что в странах Балтии также размещены канадцы, что есть размещены британцы также. Так что я думаю, что военная воздушная полиция тоже, там ротация постоянно ведется, будто датчане, будто испанцы, будто чехи. То есть и военная это воздушная полиция тоже увеличилась по последнее время. Так что воспринимается это все серьезно.
А личбу можете назвать?
Количество?
Да, вот это все разом.
Сейчас количество точное, там сколько тысяч солдат есть, не скажу, просто я не военный, и эти цифры меняются также. Да, но то, что Литва добивалась 5 лет тому назад того, что был постоянный контингент, то есть оно уже есть, и это факт. А то, что мы думаем, что это недостаточно, этого недостаточно, и что надо больше, мы это проговариваем, ну и это воспринимается всерьез, и война в Украине эти аргументы наши только усиливают.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був литовський політолог Вітяс Юрконіс, а нашим глядачам я нагадаю, що вони можуть писати своє міркування, свої оцінки під гетим відео. Ну і за тим, як події будуть розгортуватися далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Премія». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.